Есть реальное место, которое называется небеса. Оно более реально, чем то, что вы можете вокруг себя увидеть.
Являются ли небеса реальным местом? Узнайте об этом сегодня на передаче «Победоносный голос верующего», когда Глория Копланд и ее особые гости, учитель Билли Брим, начнут новый цикл прикосновений к силе Божьей. Итак, Глория Копланд.
Здравствуйте, я Глория Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». С нами сегодня особая гостья Билли Брим, и она будет говорить о небесах. Поэтому позвоните сейчас своим друзьям и скажите: «Билли будет говорить о небесах, вы не должны это пропустить».
Вы не должны это пропустить.
Потому что ты не будешь сдерживаться,
нет,
верно?
Нет, я ничего не буду удерживать. Я решила не сдерживаться.
Хорошо. Мы принимаем это.
Благословен Господь.
Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе.
Я хочу начать с 14 главы Евангелия от Иоанна. Это о том, как Иисус готовился уйти. Он подготавливал своих последователей к тому, что Он уйдет. И Он сказал им в 14 главе: «Да не смущается сердце ваше». Это хороший стих на сегодняшний день.
Это хороший стих.
«Да не смущается сердце ваше». Это повелительное высказывание. Я прочитаю его так, как это написано в оригинале, на греческом. «Доверяйте Богу, доверяйте Мне». Это приказ. «В доме Отца Моего обителей много». А если бы не так, сказал бы я вам: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». И это слово «место» мы произносим просто «место». Но оно очень-очень важно. В самом начале, когда Бог привел евреев в землю обетованную, Он сказал: «Не идите и не приносите мне жертву под всяким ветвистым деревом. У меня есть место». Это конкретное место.
Конкретное место.
И на иврите оно звучит как «ха-маком». Ха-маком. И у меня есть учение на тему, что это означает для Иерусалима, для земного Иерусалима, и что это означает для небесного Иерусалима. Что это место для нас? Доктор Гэри Вуд, я позже прочитаю немного из его книги, он был на небесах, и его книга называется «Место под названием Небеса». Есть место, которое называется Небеса, и оно реально, оно более реально, чем то, что вы можете увидеть вокруг вас. Я помню, как однажды мы пошли в церковь, и внук Джона Лейка принес Библию своего дедушки. В ней было написано: «Небеса недалеко». Поэтому хвала Господу за место, которое называется небеса. И мы сейчас являемся гражданами этого места, которое называется небеса. В 20 стихе 3 главы послания к филиппийцам сказано: «Наше же жительство на небесах, уже сейчас, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа».
Именно оттуда мы получаем наши указания.
Там главный офис.
Да.
Это небесный Иерусалим. Вы также можете прочитать 12 главу послания к евреям. Именно там мы действуем, на небесной горе Сион. И 3 глава послания к Колоссянам. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И напротив слова «помышляйте» во втором стихе в моих сносках, а возможно и в ваших современных переводах, сказано: «Сосредотачивайте свой разум на высшем». Именно это мы будем сегодня делать.
Сосредотачивать свой разум.
Мы будем сосредотачивать свой разум на высшем. По всем подсчетам, мы приближаемся к концу века. И не просто к концу века. Мы приближаемся к шестому дню, к концу дней со времен Адама, и собираемся перейти в седьмой день. И брат Хейген, Я когда-то работала для брата Хейгена, и он знал, что я собираюсь пойти в служение. Он посвятил меня. Но он сказал, не оставляй своего писательского служения. Он сказал, ты знаешь людей, являющихся экспертами в молитве, и они уже уходят со сцены. И то, что они знают, будет утеряно, если ты это от них не узнаешь. Он сказал, узнай это у них, и потом напиши книгу о молитве. Фактически он сказал, напиши две книги о молитве, одну о простой молитве, а вторую о таинствах молитвы. А затем он сказал, когда сойдутся два века, это будет не так, как если бы ты перешагнул через бревно, и все стало по-другому. Если бы ты однажды проснулся, и все было по-другому, тот век начнет наступать уже в этом веке, он начнет проявляться. Люди будут видеть ангелов, ангелы будут в изобилии. Люди будут попадать на небеса и возвращаться, пронося свидетельство о том, что они увидели. Они будут в состоянии, схожем на смерть, или они будут действительно мертвы. Или же будут такие люди, как Джесси Дуплентис, которые будут попадать туда и возвращаться. Им не надо будет умирать, чтобы попасть на небо. И он сказал мне, «Тебе надо будет написать о них книгу». Я коллекционирую истории людей, которые бывали на небесах, как чашки, понимаете? Один из моих друзей сказал, «Некоторые люди коллекционируют чашки, а ты коллекционируешь истории людей, которые это пережили». И это воспоминания доктора Гэри Вуда, который живет в Хьюстоне, штат Техас. Он начинает рассказывать свою историю. В 1966 году я был первокурсником в Баптистском колледже Вейленда. Я приехал домой на рождественские каникулы. Мы с сестрой одолжили дедушкину машину и возвращались домой от своих друзей. Мы были в миле от дома и пели «Тихая ночь». Вдруг сестра закричала. Я обернулся, чтобы посмотреть, в чем дело. Был взрыв, затем мгновенно острая боль полоснула меня по лицу. Меня заполнил яркий свет, а затем я помню, как я почувствовал себя свободным от боли. Я выскользнул из своего тела, как выскальзывают из одежды. Я уже был над машиной, как будто у машины забрали крышу. Я видел свое тело, я видел, как кричит Сью. Перед моими глазами прошла вся моя жизнь. У меня не было страха, не было сожаления или замешательства. Я искренне верил, что больше не вернусь. Я направился к вращающемуся в виде воронки облаку, которое становилось все шире и шире, ярче и ярче. И по мере того, как я поднимался через этот туннель к свету, меня омывало такое спокойное ощущение мира. Одна славная волна за другой. В конце этого славного туннеля была дорога. Он пошел по ней к яркому свету. Я слышал, как ангелы пели. «Достоин Агнец закланный, чтобы получить честь и славу». Потом он пишет еще о многом другом. Вдруг передо мной он подошел к воротам города. Он прошел через рай, который выглядел как место, подобное саду вокруг города. Затем ангел, огромный ангел, подтвердил, что он может войти в город. Вдруг передо мной возник мой лучший друг Джон. Его глаза сверкали жизнью, когда мы обнялись. Позже я узнал, что для нас назначаются дорогие нам люди, которые уже ушли на небеса, чтобы ознакомить нас с местом под названием небеса. И мне был назначен Джон. Он рассказывает в своей книге многие вещи. Благословение Господу! Он вернулся. Ему пришлось вернуться, потому что его сестра говорила, «Я его не отпущу! Я его не отпущу! Я его не отпущу!» Фактически, Дэвид Инглс написал такую песню, «Ты должен вернуться!» Она называет то имя. И ему пришлось вернуться. Иисус сказал ему вернуться, и он сказал ему, что он должен рассказывать людям, чтобы они подготовились к приходу Господа. И он сказал, «Тебя еще ждут песни, которые ты должен спеть, миссионерское путешествие, которое ты должен совершить, книга, которую ты должен написать. Но в том, что ты попал сюда, есть своя цель, и есть цель в твоем возвращении». Господь сказал ему, чтобы он рассказывал людям, что Иисус грядет, и его скорое возвращение будут знаменовать три вещи — дух восстановления, дух молитвы и взрыв чудес. Затем ему было сказано, что церкви полны людей, которые затаили обиду. Церкви, и в их сердце есть непрощение. Он сказал, «Бог начнет посылать на твоем пути людей, которые тебя обидели, людей, которых обидел ты, и тебе придется делать выбор. Либо что-то менять, поскольку прощение — это обязательное условие, если ты хочешь ходить в полноте Божьей. Либо ты можешь позволить обиде и гневу нанести тебе поражение». И другой моей подруге, которую Господь забирал на небеса, Он сказал, что любую территорию, которую она подчинит, Господь наполнит своей славой. Именно об этом Он здесь говорит. Если вы хотите полноты Божьей, если вы хотите славы Божьей в своей жизни, и это не значит, что вы не попадете на небеса. Если вы родились свыше, вы попадете на небеса, но вы не познаете полноты и славы, которую вы могли бы познать здесь, если вы будете держать в себе непрощение. Он вернулся в свое тело, ему полностью удалили голосовые связки, все удалили. Он очнулся в больнице. Ему сделали операцию на лице. И его дедушка пришел к нему и сказал, «Сынок, ты больше никогда не сможешь говорить так, чтобы люди тебя понимали, не говоря уже о пении». Он спросил, «Не петь? Мне платили стипендию в колледже за пение». На протяжении следующих 9 месяцев этот факт нависал надо мной, как смертельная тень. Бог сказал мне рассказывать людям, что Иисус грядет. Как же я буду рассказывать всем, если я не смогу разговаривать? В таком состоянии он начал читать Библию, и он сказал, «Я нуждался в чуде». Во время восстановления после очередной операции на лице он услышал песню. «Он коснулся меня и сделал меня целостным». Никогда раньше он не слышал эту песню. Это было в 1966 году. Он сказал, «Иисус, ты можешь коснуться меня и сделать меня целостным». Вдруг в моей комнате явился Иисус такой, каким я его видел на небесах. Мое сердце быстро забилось. Я был исполнен благоговения от Его прекрасного присутствия. Он лично пришел, чтобы дать мне чудо. Он положил свою нежную руку на мое горло. Я почувствовал, как по моему телу разливается тепло, особенно в районе голосовых связок. Он улыбнулся мне и исчез. Он вошел не через двери. Он не входил через двери, он сам есть дверь. Вошла медсестра и сказала, «Доброе утро». Я ответил, «Доброе утро». С ошеломленным лицом она сказала, «Вы не можете говорить». Громким, раскатистым голосом я сказал, «Слава Богу, я был исцелен». Она была до смерти напугана. Она уронила поднос с завтраком и побежала за врачами. Врачи пришли в палату и снова его осмотрели. Он говорил, «Слава Богу, слава Богу, слава Богу». Они сказали, «Откройте рот, вы не можете это делать. Вы не можете говорить, у вас нет голосовых связок. Это невозможно с медицинской точки зрения. У него до сих пор их нет, но он по сегодняшний день поет и проповедует. Он чудо». Он бегал по коридору, он забегал в палату к людям и говорил, «Хотите послушать, как я пою?» Он был так благодарен Богу. Разве это не удивительно?
Слава Богу!
Это удивительно. Я вернусь к тому, что Господь сказал моей дочери Шелли, когда ее муж ушел на небеса. Он сказал, «Шелли, Боб знает, что ты делаешь». На небесах есть место, откуда люди узнают. Есть облако свидетелей. Продолжай свое служение. Он будет знать. И он говорит здесь, об этом месте, перед нами были холмы и горы. Это он еще описывает свое пребывание на небесах. На склоне холма я заметил толпу людей. Они наблюдали за происходившим на земле. Пока они смотрели, одной погибающей душе рассказывали о спасающей благодати Божьей, о том, что надо принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. И все люди на склоне и на вершине холма, в городе, спонтанно начали аплодировать и славить Бога. Горы заполнились пением, и деревья. И он сказал, «Радуйтесь все!» Было слышно, «Радуйтесь, радуйтесь, погибающий грешник возвращается домой». Разве не замечательно знать, что когда вы кому-то рассказываете об Иисусе, все небеса поддерживают вас? В 12 главе послания к евреям нам сказано о большой толпе свидетелей. «Я видел, как человек пришел к Христу. Он видел это с небес, с того места, куда они могут пойти и увидеть. Я увидел, как человек пришел к Христу, и свидетели этого пошли и нашли его мать, чтобы рассказать ей, что ее сын принял Иисуса».
Слава Богу!
Когда брат Хэгин был на небесах, ему было сказано, что там знают о духовном прогрессе в вашей жизни. Они не знают об обычных вещах. Купили ли вы новую мебель для спальни, или новый холодильник, или машину? Но они знают о том, что действительно имеет значение, что по-настоящему ценно. Конечно же, о спасении вашей души. У меня есть еще одна подруга, которая побывала на небесах.
Это Кэт очень Кэр. Хорошее свидетельство.
Это хорошее свидетельство. И она рассказала об этом месте. Я сейчас найду, где она об этом написала. Портал.
Я там буду.
Да, я буду на небесах. И вы обязательно примите Господа Иисуса Христа,
да,
как своего Спасителя.
Только так вы узнаете.
Чтобы вы могли родиться свыше. Для вас приготовлено место.
Да.
Если вы еще не приняли его, возможно, кто-то в вашей семье молится за вас, и все небеса будут об этом знать, даже если у вас там еще нет ни одной души. И все небеса будут неистово праздновать, когда вы придете к Господу Иисусу Христу. И еще одно захватывающее путешествие на небесах, написала она, это когда мне было позволено посетить место, называемое Портал. Это место, куда приходят на небесах все, чтобы посмотреть на землю. Там были как ангелы, так и искупленные люди. Необъятность этого места лишила меня дара речи. Когда мы подошли к самому порталу, он был великолепен. Когда подходили к нему, создавалось впечатление, что ты смотришь с балкона. И также это изображено в 12 главе послания к евреям. Атмосфера была наполнена восторгом и в то же время благоговением. Свет в самом сооружении был немного приглушен, чтобы все ваше внимание было приковано к самому порталу, и процессу наблюдения ничто не мешало. Как всегда, присутствием Божьим было пронизано все и все. Пребывание там вызывало восторг. Я никогда не забуду выражение любви, радости, удивления и победы, которое я видела на лицах людей. Им было позволено наблюдать за важными событиями в жизни их семьи, особенно когда кто-то принимал Иисуса как своего Спасителя. Многие подавались вперед, шептались и жестикулировали с теми, кто наблюдал за этим рядом с ними. Все разговаривали нормально, пока кто-то на земле не становился христианином, и тогда начиналась неистовая радость и ликование. Все поздравляли того, в чьей семье дорогой ему человек поверил в Иисуса. Это самое восхитительное, что происходит у того портала.
Как люди здесь смотрят футбольный матч.
Да, верно, они показывают вам.
Там видят, как души рождаются свыше.
То, как вы проходите поприще, ваш
люди.
Духовный прогресс, который у вас происходит на пути.
Слава Богу.
И второе захватывающее событие — это когда дорогой человек попадает на небеса. Как только они понимают, что тот уже в пути, они бросаются к воротам, чтобы встретить его.
Как это захватывающе.
Аллилуйя. И еще о чем она говорила. Наверное, у нас на эту тему уйдет 2 дня. Я думала, что мы успеем.
Это будет замечательно.
Мне только что показали, что осталось 5 минут. Она говорила о том, как вы попадаете на небеса. Она сказала, есть разные способы, как вы попадаете на небеса, включая колесницы. Если Иисус приходит, чтобы сопровождать конкретных людей, они поднимаются на отдельной колеснице. И она рассказывает о разных видах транспорта. Она сказала, что транспорт выглядит как фуникулер без канатов. Очень красивые вагончики, и в них поднимаются люди. Часто вас там встречает отец Авраам. Ваши родственники и друзья выбегают вас встречать. Интересно, но Джесси Дюплантис в своей книге рассказывает о видах транспорта, которые перевозят на небеса. Однажды вечером он был в номере гостиницы, и вдруг ему было сказано, что у него назначена встреча с Богом Яхве. Я внезапно почувствовал, как меня засасывает, как будто меня что-то вытягивает из комнаты. Но я не оглядывался назад и не видел, как я покидал свое тело, как это описывают многие. Я услышал звук, и меня вытянуло вверх. Я не знал, что покинул комнату, меня с феноменальной скоростью уносило вдаль. Я ехал в чем-то похожем на вагончик. Он описывает это в точности так же, как описывает Кэт. Это была колесница без лошади, но не такая колесница, которую видишь в фильмах, а полностью закрытая. Через окно я видел, как мимо нас проносится другая колесница. Затем я посмотрел вверх. Я увидел еще одно существо, светловолосого ангела. «У тебя назначена встреча с Господом Богом Яхве». Я почувствовал, как колесница замедляет ход, и ощутил шок. Я был на небесах.
Слава Богу!
Благословен Господь! И моя подруга в своей книге говорит, что когда вы уходите на небеса, вас увозят разные виды транспорта. Вы не уходите сами, вас всегда перевозят и сопровождают. Помнишь бабушку Марту? Эта женщина была дочерью рабов. И помнишь, как мы встретились с ее дочкой и внучкой, которых она воспитала?
Да.
Она была великой женщиной, святой Божьей. Мы рассказываем много историй про бабушку Марту и о том, как она верила Богу. Но также рассказывают, как она умерла. Она была очень стара, когда уходила. Это было славное время. Вся ее семья собралась вокруг нее. И она говорила членам своей семьи. Она ждала, когда придет кто-то еще. Она говорила, придет еще тот-то и тот-то. Соберите всех. Она сказала, там стоит колесница и ждет меня. Она сказала, поставьте здесь мои тапочки. Когда я буду готова, я надену тапочки и сяду в ту колесницу. Есть старый псалом.
Аминь. Мне нравится эта история.
Спускайся вниз. Красивая колесница.
В этой песне речь шла именно об этом.
Они знали об этом?
Да.
Приехавшая, чтобы отвезти меня домой. Небеса — это реальное место. И есть реальная дорога туда. Иногда приходят колесницы, а иногда приходит Иисус на своей колеснице. И мы поговорим об этом завтра.
О, слава Богу!
Как он пришел за Орелом Робертсом.
Аллилуйя!
И что это значит для нас?
Аминь! Разве это не восхитительно? Слава Богу! Разве вы не рады, что не пропустили это? Не пропускайте ни одной из передач. Небеса — это реальное место. Каждый, кто хочет, может туда попасть. Нужно лишь сделать Иисуса Христа Господом своей жизни. Вы Его выбираете. И когда вы Его выбираете, у вас появляется место. У вас есть место. И за вами приедет колесница. Мы сейчас вернемся. Знаете, Иисус выполнил всю трудную часть работы. Он взял на Себя наши болезни, понес наши немощи, взял на Себя наши грехи и ранами Своими нас исцелил. Нам остается только принять это. Мы должны это принять, поскольку Он приготовил это место для нас. Он сказал, «Я иду приготовить место вам», и это то самое место, о котором говорила Билли.
Он сказал, «Я есть путь».
«Я есть путь и истина,
и жизнь».
Поэтому нет другого пути туда, кроме как через Иисуса Христа. И если вы еще на этой передаче не молились, повторите прямо сейчас. «Иисус,
Иисус,
я принимаю Тебя как своего Спасителя».
«Я принимаю Тебя как своего Спасителя».
«Ты мой Господь».
«Ты мой Господь».
«Возьми мою жизнь».
«Возьми мою жизнь».
«И сделай с ней что-нибудь».
«И сделай с ней что-нибудь».
Говорю вам, я мало что знала, когда родилась свыше. Я даже не знала о рождении свыше. Но я помолилась похожей молитвой. «Возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь». У нас есть книги для новообращенных. Если вы сделали Иисуса Господом вашей жизни, или если вы это сделали еще до передачи, но вы просто хотите узнать больше о том, что с вами произошло, мы будем счастливы послать вам эти книги. В них рассказывается о том, что с вами произошло, когда вы родились свыше. Вы из них многое узнаете. Они абсолютно бесплатны. Поэтому, если вы хотите узнать, как изучать Библию, напишите нам или сообщите через интернет, как вам удобнее. И мы их вам вышлем. Аллилуйя. Мы хотим, чтобы вы возрастали. Мы хотим, чтобы вы родились свыше, были исполнены Духа Святого, изучали Слово Божье и ходили в победе. В Писании сказано, «Сия есть победа, победившая мир, вера наша».
Вера наша.
А еще в Библии сказано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Поэтому, когда вы слышите Слово Божье, приходит вера. Вам не обрести веру из опыта. Вы обретаете веру от того, что сказано в Слове Божьем. Это сверхъестественное Слово с небес. Поэтому не останавливайтесь на этом. Продолжайте идти вперед, продолжайте возрастать. Найдите церковь, в которой есть огонь к Богу. Ходите туда, где проповедуется Слово Божье, и вы сможете возрастать. Если вы не возрастаете, продолжайте читать. Слава Богу! Вы можете иметь победу в своей жизни. Мы с Билли увидимся с вами завтра, и помните, Иисус — Господь!
Walking the streets of Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I never find. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, it stained crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, you were on his mind. He knew me, yeah, he loved me. The heavens shine.